Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Российские войска силами частной компании «Вагнер» продолжают штурм Поросковиевки с трех направлений. Со стороны Красной горы, Благодатного и района Ступки. Одновременно продолжается наступление в направлении трассы Бахмут-Славянск. Российские войска перекрывают противнику возможные пути отступления. В самом Артемовске, он же Бахмут, продолжаются уличные бои в районе Мариупольского кладбища. На участке трассы Бахмут-Константиновка снабжение ВСУ перерезано. Пытаясь избежать окружения, украинское командование частично снимает подразделения с позиции и переводит на запасные рубежи. В битве за Марьинку российские подразделения продвинулись к шиноремонтному заводу на улице Чапаева с юга и к хозяйственным постройкам с севера. В районе Красногоровки и Победы наши выбили украинцев с доминирующих высот, расширив плацдарм для дальнейшего наступления. В Угледаре продолжаются тяжелые уличные бои. Наступление российских сил практически остановилось из-за заминированных подходов к городу. Противник снимает с других направлений личный состав и бронетехнику для усиления обороняющейся группировки. Ожидая нашего наступления на Купянск, украинское командование перебрасывает военную технику и личный состав на левый берег реки Оскол. Также ВСУ готовится к обороне на рубеже Макеевка, Терная, Емполовка. Под непрекращающимися ударами наших пушек по переправам украинские войска перебрасывают резервы с других направлений для недопущения прорыва позиций на левом берегу реки Жеребец. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО хотят передать Украине танки в количестве, достаточном для формирования нескольких бригад. Однако Министерство обороны Германии уточнило, что из ранее обещанного киевскому режиму количества танков «Леопард-2» Украина получит от силы лишь половину. При этом вице-канцлер Германии Роберт Хабек выразил мысль, что в целом решение о поставках Украине танков принято немного поздно. Бойцы российской армии теперь контролируют все высоты в окрестностях Артемовска. Об этом рассказал советник ВРИО главы Донецкой Народной Республики. По его словам, на сегодняшний день остался один небольшой коридор, но и он простреливается. Нынешняя ситуация значительно сковывает маневр украинских боевиков по подвозу живой силы и боеприпасов. При этом на этом направлении зафиксировано большое число иностранных наемников, в том числе подразделения приезжают из-подо Львова. В городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Наши уже стреляют по областному центру и готовятся к наступлению. К обороне и в то же время к наступлению готовятся еще и украинцы. Что начнется раньше, совершенно непонятно. Все будет зависеть от соотношения сил на линии фронта. Минобороны сообщает, что на Купянском направлении достигнуты довольно-таки неплохие успехи. И сейчас наши взяли тактику тысячи укусов, тоже как и украинцы. То есть задача поставлена растянуть украинские войска на всем пространстве, чтобы снизить потенциал весеннего наступления. То есть чтобы они не собирались в Запорожье для того самого наступления, а расползались по всему фронту. И тогда никакого наступления не будет, и наступать сможем мы. Вот такие планы у нашего командования.
В МИДе России предупредили о риске превращения космического пространства в военный плацдарм. В ведомстве отметили, что США и их союзники строят планы по размещению в космосе оружия, которое может использоваться не только в оборонительных целях, но и для ведения боевых действий.
Госдума призвала Совет Безопасности ООН расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Соответствующее постановление депутаты приняли единогласно на пленарном заседании. Парламентарии требуют привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила банкам внедрить систему блокировки переводов клиентов, если средства зачисляются на счета мошенников. В Сбербанке заявили, что готовы уже в мае запустить услугу, с помощью которой можно будет вернуть похищенные злоумышленниками деньги. В России цены на новые автомобили выросли за год на 20%. По данным агентства «Автостат», средняя цена нового легкового автомобиля – 2 миллиона 380 тысяч рублей. Причина резкого подорожания – уход с российского рынка зарубежных автоконцернов и нехватка запчастей. В Кронштадте стартовал фестиваль ледовых скульптур. Ключевыми темами экспозиции стали две значимые исторические даты – 320-летие образования Санкт-Петербурга и Балтийского флота. Выставка продлится до 2 марта.
Президент России Владимир Путин выразил поддержку идеи создания цифрового паспорта внутри страны. Эту инициативу предоставил глава Минцифры Максуд Шадаев на совещании с правительством. Он отметил, что сервисы, позволяющие получать цифровые водительские права, полисы ОМС и карты болельщика, уже демонстрируют высокий уровень успеха. Шадаев попросил президента поручить проработать указ, который регулировал бы использование цифровых паспортов. На данный момент технология согласована с ФСБ, считается безопасной и готова к внедрению, но не имеет законодательной базы. С помощью этой технологии на смартфон загружаются фотографии из паспорта и генерируется QR-код. Документы будут проверяться путем сканирования этого кода с телефона, который содержит ФИО и дату рождения. Ожидается, что цифровое удостоверение личности будет разработано уже к маю этого года. Вопрос только в одном, а если телефон сломается? За 2022 год число работающих пенсионеров сократилось на 600 тысяч человек. Причина главным образом таится в повышении пенсионного возраста. Если так пойдет и дальше, то через несколько десятилетий пенсии в России платить вообще перестанут. В МИАСе Челябинской области горожане провели пикет против роста коммунальных платежей. Тарифы подняли, доверие потеряли. Такие подобные послания в адрес властей на плакатах протестующих. Жители недовольны, что тарифы растут дважды в год, а пенсии один раз. Причем гораздо медленнее. Региональное министерство тарифного регулирования и энергетики устанавливает величину тарифа для каждой ресурсоснабжающей организации. В МИАСе их несколько. Поэтому в районах муниципалитета за горячую воду и тепло жители платят по-разному. В одной из таких организаций повышение составило аж 24%. Ну, Воронеж всех переплюнул, у нас в Дубовке цены подскочили почти вдвое. Однако на жалобы горожан пришел ответ, что в общем объеме платежей доля именно этого ресурса не превышает 5%. В итоге подорожание укладывается в общий по стране норматив в 9%. У пикетчиков было единодушное мнение. Такие необузданные тарифы – это зло, и с ними надо что-то делать. Во-первых, нужно начать внимательно следить за начислениями и проверять, законны ли они. И второе – обращаться в надзорные органы, в администрацию города, чтобы там обосновали то или иное повышение, рассказывают организаторы пикета. Горожане планируют подготовить обращение в областное правительство, в котором они потребуют не только заморозить рост тарифов, но и провести проверку законности всего этого грабительства. На днях в Ивановской области инициативная группа рабочих, пришедших в Вичугский райком КПРФ, чтобы согласовать с коммунистами совместные действия, приняла решение о проведении серии пикетов у проходной закрытого Новописцовского льнокомбината. На этом предприятии с лета прошлого года остановлено всякое производство, а многие текстильщики не смогли получить заработанные деньги. Фактами невыплаты зарплаты тогда занялась прокуратура, куда пошли рабочие. Было установлено, что заработанные не получили 169 человек. Первые пикеты из намеченных рабочими сериями протестных акций с требованием наладить производство на площадях бывшего льнокомбината прошел у закрытых ворот предприятия 11 февраля. Работа промышленности в регионе – это не только рабочие места, но и налоги в местные бюджеты, которые чахнут от недостатка денег. Организация промышленного производства в стране – прерогатива государства. Создание новых и реконструкция старых предприятий – важная составляющая мощи нашей Родины, в том числе и военной. На сайте Ивановского обкома КПРФ подчеркивается, что рабочие оставляют за собой право и впредь проводить акции протеста с требованиями восстановить на базе бывшего льнокомбината прежнее или начать новое производство. Евросоюз в рамках 10-го пакета антироссийских санкций может запретить вывоз в Россию сантехнических товаров, таких как, например, унитазы и смывные бачки. Также может быть введен запрет на экспорт светодиодов, вилочных погрузчиков, дымовых труб, кирпичей и шин. Ну, по поводу унитазов, это уже, наверное, скорее прикол, просто чтобы как-то съязвить, подколоть или что-то сделать в этом роде. Свое производство унитазов в России пока еще существует. А еще один прикол тоже из этой серии. Американская фармацевтическая компания больше не будет поставлять свои знаменитые таблетки Виагра в Россию, не иначе как янки намерены нанести удар по нашей демографии. Особой трагедии нет, есть и иные препараты для повышения потенции, правда, тоже импортные. Да и параллельный импорт никто не отменял. Причем, как всегда, у нас появились шапкозакидательские настроения, мы и свой аналог можем как-то схимичить. Но как раз вот с химией-то у нас и проблемы. Все фармацевтическое производство в России, по сути, тоже отверточное. По сути дела, у нас просто раскладывают таблетки по баночкам и клеят на них этикетки. Производство так называемых субстанций, то есть тех самых веществ, из которых синтезируют лекарства, у нас полностью развалено. И если мы не начнем восстанавливать свою промышленность, причем делать это должно государство, в аптеках скоро можно будет шаром катать. Причем там может не оказаться не только Виагры, а элементарного аспирина с парацетамолом. Помните старый пиндосовский фильм «День независимости»? Прилетели на Землю инопланетяне повоевать, ну а президент Америки спрашивает, что вы должны сделать. А они отвечают: сдохнуть. Ну вот то же самое, сдохнуть желает нам наша российская власть, а соответственно пора ее уничтожить. У микрофона саратовский коммунист Николай Бондаренко.
Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех, и совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой, длинной, ужасной болезни, чем вот так, еще и за какое-то правильное и важное дело.
Вот он, итог всей патриотической риторики власти. Этот бред крутят по телевизору, по подконтрольным СМИ. Главная цель – донести до народа мысль: ваша жизнь ничего не стоит. Идите, умирайте за нас, а мы будем жить на ваши миллиарды. Вы же не думаете, что она это говорит про себя, что эта сволочь своим детям перед сном, она на минуточку многодетная мать, говорит: абсолютно не важно, когда вы умрете, в 30 лет или в 60. Абсолютно никакой разницы нету. Или своим родителям говорят: какая разница, вы уже пожили, можете сейчас, можете через 20 лет. Никакой разницы нету.
Мамочку мою.
Нет, они это говорят для нас с вами. И это агония, этот бред Симонян, он не одинок. Помните известные в кавычках слова господина Соловьева, другого пропагандона, что человеческая жизнь сильно переоценена.
Вообще жизнь сильно переоценена. Какой смысл? Зачем бояться того, что неизбежно? Нет, мы же в рай попадем.
Или известная фраза Путина, что мы как мученики попадем в рай.
А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут.
Или рассуждение Певцова на тему того, как мы умеем умирать, да в таком количестве.
Мне страшно, что умрешь, а вот страшно, как и за что. Вот так как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно... Да еще в таком количестве, как это ни печально и ни страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе и отличие от всего мира.
А там дальше Кирилл, другие провластные жулики. Они все единым порывом выступают вот с этой абсолютно аморальной, абсолютно преступной мысли. Откуда этот бред? Ну, очевидно, да? У нас мобилизация. А помимо этого Россия вымирает. Минус 25 миллионов жителей умершими и не родившимися. Понимаете, что народ может задавать вопросы, может возмущаться. А как сделать так, чтобы народ не возмущался? Нужно просто обесценить человеческую жизнь. Нужно сказать, что она ничего не стоит.
И не думайте, что власть это делает только в каком-то теоретическом, идеологическом смысле. Но всем известна фраза господина Путина «Она утонула». Помните, трагедия на подлодке «Курск», там 118 человек погибло. И такая вот сухая фраза с улыбкой. Или помните, омбудсмен по правам ребенка господин Астахов после трагедии, когда утонуло большое количество детей, 14 детишек утонуло, а он с улыбкой спросил, как поплавали. Вот это все, это на словах, как говорится. Но с очень ярким оттенком, да, и намеком, что власть до нас пытается донести. Но помимо этого, есть же и практическая плоскость. Власть обесценивает человеческую жизнь законами. МРОТ, продуктовая корзина, нищенские пенсии. Когда многодетные семьи, 80 с лишним процентов массы всех нищих граждан, количество общего количества нищего населения, это многодетные семьи. Это и есть работа по обесцениванию человеческой жизни. Представляете, разрушенная социальная инфраструктура, система образования или здравоохранения, это и есть, кстати, ребенок с самого детства без дорог, в грязи, в бесправии, алкоголизм, наркомания, обшарканные подъезды. Какая ценность человеческой жизни у ребенка может сложиться? Скоро вот эту фразу о том, что нет никакой разницы, когда вы умрете, будут на больницах в Российской Федерации писать, потому что она просто на 100% вписывается в ту политику, которая организует на территории нашей страны действующая власть. И, знаете, это закономерно, базис формирует надстройку. Капитализм, у кого есть деньги, тот имеет ценности. У кого денег нет, он в капитализм не вписывается. Он никакой ценности ни для власти, ни для элит не представляет. И, знаете, себе они выбрали второй вариант. Сами они согласились своими семьями, детьми умереть от старости, так и быть. А нам с вами уготовили другую участь. Но несмотря на их решения, на их планы, зачастую история выносит им другой вердикт. И можно посмотреть на другие страны, другие эпохи, как заканчивают такие, как Симонян. Знаете, я считаю, что было бы в интересах людей внести в Уголовный кодекс статью, которая накладывала ответственность за подобные аморальные и просто незаконные высказывания, потому что это просто уничижение, да, унижение человеческого достоинства, человеческой жизни. Эти разговоры, они должны наказываться Уголовным кодексом, за них человек должен отвечать, тем более, когда он использует площадки средств массовой информации, телевидение, пользуется своим положением, да, и за это нужно, конечно, отвечать перед народом.
Европейский Союз готовит в отношении России новый 10-й пакет санкций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в нем будут в том числе новые ограничения на поставку в Россию технологий, которые, по мнению ЕС, Россия может использовать в военных целях. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на любые санкции у России есть зеркальный или асимметричный ответ, призванный защитить интересы страны. О том, как защитить эти интересы, на брифинге в Госдуме рассказали депутаты фракции КПРФ.
В 2022 году Россия стала страной, против которой введено максимальное количество ограничений – более 12 тысяч. Количество контрсанкций, которые Россия ввела против недружественных стран и политиков – чуть более 7 тысяч, отметили коммунисты.
Почему нет зеркального ответа? Почему на фоне введенного уже 12 тысяч введенных санкций на сегодня Российская Федерация продолжает поставлять за рубеж, причем своим геополитическим партнерам в кавычках, а по сути противникам, металлы, продолжает поставлять газ, поставляет нефть, радиоактивные материалы. И все это может быть использовано и, скорее всего, используется на производство того самого оружия, которое в ближайшее время поступит на Украину и будет, естественно, использовано в боевых действиях.
В КПРФ отметили, что в прошлом году экспорт сырья и металлов из России продолжал расти. По информации агентства Reuters, поставки российского алюминия и никеля в США и Евросоюз выросли на 70%. По данным Евростата, экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в страны ЕС вырос почти на 8%.
Опять даются преференции для рудодобывающих компаний, для газодобывающих компаний. Но, к сожалению, нет централизованной государственной политики.
По мнению коммунистов, Россия по-прежнему остается крупнейшим экспортером сырья. Достичь технологического суверенитета, о котором говорит президент, при таком подходе сложно. Необходимо увеличение финансирования реального сектора экономики, укрепление и рост научного и кадрового потенциала страны.
Мы помним, что именно благодаря тесному взаимодействию власти и науки был создан тот самый щит, который до сих пор защищает нашу страну от прямой агрессии Соединенных Штатов и НАТО. Поэтому вопросы взаимодействия науки и власти остаются крайне актуальными, крайне важными.
Еще в 2014 году по инициативе коммунистов был принят закон о стратегическом планировании в Российской Федерации. 9 февраля Госдума приняла поправки, согласно которым полномочия по разработке и утверждению прогноза научно-технологического развития страны передаются от правительства Совету при президенте. В КПРФ уверены, вся система стратегического управления нуждается не в косметических, а серьезных преобразованиях.
Мы полагаем, что здесь нужны для того, чтобы действительно прогнозы были действенными, эффективными и реально влияли на развитие Российской Федерации, нужны системные меры. Нужно восстановить статус и роль Академии наук, которая сегодня сведена к вспомогательной роли. Нужно восстановить максимально престиж самого занятия научной деятельностью учеными.
Как выстроить логистику и усиливать ли роль госзакупок? На охотном ряду на прошлой неделе обсудили задачи лекарственного обеспечения в новых условиях. В работе круглого стола приняли участие руководители профильных ведомств, представители фармрынка, депутаты Государственной Думы.
В России сейчас нет особого ажиотажа вокруг лекарственных препаратов, однако отечественный рынок имеет высокую степень зависимости от иностранных закупок. Причем 50% зарубежных лекарств – это препараты из недружественных государств, а значит, их поставки находятся под определенной угрозой.
Аспирин, анальгин, йод, зеленку мы, разумеется, делаем, но речь не об этом. Речь идет о жизнеспасающей помощи, о серьезных препаратах. То есть если посмотреть структуру госзаказа, 34,6% препаратов закупались вот до последнего времени, 34,6% только российских, все остальные импортные.
Сегодня примерно 80-85% российских препаратов изготавливают из импортных субстанций. Если говорить об СССР, то тогда основу лекарств производили преимущественно внутри страны. Более того, именно мы научили делать субстанции Индию и Китай.
Фармацевтический биотех – это, конечно, очень передовая сфера, передовое направление, и оно крайне перспективное. Потому что чем выше уровень лекарств, да, next in class там, или last in class, тем выше его эффективность. Но это дорого. И в последнее время, к сожалению, российский рынок развивался именно по пути производства дженериков. Мы не производили новые. Мы просто воспроизводили то, что уже зарегистрировано. Вопрос же не в том, что у нас нет ученых и нет производственных мощностей. Они есть, но это действительно очень дорогой процесс.
Между тем, расходы по госпрограмме развития фармацевтической и медицинской промышленности на 2023 год были урезаны на 29%. С 5 миллиардов 236 тысяч рублей до 3 миллиардов 715 тысяч.
Я считаю, что мы недостаточно применяем на сегодняшний день механизм принудительного лицензирования. Нужно осуществлять механизм принудительного лицензирования, во всяком случае, в отношении лекарств, произведенных в недружественных странах.
Централизованные закупки препаратов для онкобольных в 2022 году позволили сэкономить бюджету несколько десятков миллиардов рублей.
Коммерческие структуры долгое время говорили, в том числе при утверждении еще группы ЖНВП, о том, что это ударит по доступности, что это наш опустошит рынок и все прочее. На сегодня государственное регулирование позволило ограничить рост цен на лекарственные препараты. Если не ошибаюсь, по итогам 2022 года этот рост на ЖНВП был меньше в два раза, чем тот уровень инфляции, который официально зафиксирован. Это значит, что этот механизм государственного контроля должен быть распространен далее.
Сегодня лекарственная терапия – это примерно 80% успеха современной медицины.
Тот подход, который сегодня исповедует Российская Федерация, на наш взгляд, неправильный. Отбор определенных групп, необходимость достижения или получения группы инвалидности, скажем, для получения того или иного лекарственного препарата. Весь мир идет по другому пути, по пути лекарственного обеспечения, по пути лекарственного страхования. Фракция КПРФ будем настаивать, в ближайшее время вносим законопроект о лекарственном обеспечении в Российской Федерации с включением вот этого лекарственного обеспечения в программу государственной гарантии.
По итогам работы круглого стола его участники сформулировали ряд выводов и предложений, направленных на улучшение лекарственного обеспечения населения в новых условиях.
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию с призывом к странам ЕС увеличить военную поддержку Украине. В документе говорится, что необходимо нарастить поставки оружия Киеву, включая истребители, вертолеты и ракетные системы.
В двух крупнейших аэропортах Германии, во Франкфурте на Майне и Мюнхене, прошла забастовка работников наземных служб. Среди требований манифестантов – улучшение условий труда и повышение зарплаты. Забастовка привела к отмене большинства рейсов. Циклон Габриэль вызвал наводнение и оползни в Новой Зеландии. 3500 человек пропали без вести. Еще 10 тысяч покинули свои дома. В результате удара стихии разрушены тысячи домов. Десятки тысяч человек остаются без электричества. Власти Таиланда с июня этого года вводят туристический сбор для прибывающих в страну иностранцев. Сумма налога составит около 9 долларов. С иностранных граждан, имеющих разрешение на работу в стране, деньги взимать не будут. Международный аэропорт Дасин в Пекине принял первый рейс российской авиакомпании «Аэрофлот». Полеты в китайскую столицу будут выполняться 3 раза в неделю из аэропорта Шереметьево. Также «Аэрофлот» увеличил количество рейсов в другие города Китая.
Европейский союз готовит в отношении России новый 10-й пакет санкций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в нем будут в том числе новые ограничения на поставку в Россию технологий, которые, по мнению ЕС, Россия может использовать в военных целях. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на любые санкции у России есть зеркальный или асимметричный ответ, призванный защитить интересы страны. О том, как защитить эти интересы, на брифинге в Госдуме рассказали депутаты фракции КПРФ.
В 2022 году Россия стала страной, против которой введено максимальное количество ограничений – более 12 тысяч. Количество контрсанкций, которые Россия ввела против недружественных стран и политиков, чуть более 7 тысяч, отметили коммунисты.
Почему нет зеркального ответа? Почему на фоне введенного, уже 12 тысяч введенных санкций, на сегодня Российская Федерация продолжает поставлять за рубеж, причем своим геополитическим партнерам в кавычках, а по сути противникам, металлы, продолжает поставлять газ, поставляет нефть, радиоактивные материалы. И все это может быть использовано и, скорее всего, используется на производство того самого оружия, которое в ближайшее время поступит на Украину и будет, естественно, использовано в боевых действиях.
В КПРФ отметили, что в прошлом году экспорт сырья и металлов из России продолжал расти. По информации агентства Reuters, поставки российского алюминия и никеля в США и Евросоюз выросли на 70%. По данным Евростата, экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в страны ЕС вырос почти на 8%.
Опять даются преференции для рудодобывающих компаний, для газодобывающих компаний. Но, к сожалению, нет централизованной государственной политики.
По мнению коммунистов, Россия по-прежнему остается крупнейшим экспортером сырья. Достичь технологического суверенитета, о котором говорит президент, при таком подходе сложно. Необходимо увеличение финансирования реального сектора экономики, укрепление и рост научного и кадрового потенциала страны.
Мы помним, что именно благодаря тесному взаимодействию власти и науки был создан тот самый щит, который до сих пор защищает нашу страну от прямой агрессии Соединенных Штатов и НАТО. Поэтому вопросы взаимодействия науки и власти остаются крайне актуальными, крайне важными.
Еще в 2014 году по инициативе коммунистов был принят закон о стратегическом планировании в Российской Федерации. 9 февраля Госдума приняла поправки, согласно которым полномочия по разработке и утверждению прогноза научно-технологического развития страны передаются от правительства Совету при президенте. В КПРФ уверены, вся система стратегического управления нуждается не в косметических, а серьезных преобразованиях.
Мы полагаем, что здесь нужны для того, чтобы действительно прогнозы были действенными, эффективными и реально влияли на развитие Российской Федерации, нужны системные меры. Нужно восстановить статус и роль Академии наук, которая сегодня сведена к вспомогательной роли. Нужно восстановить максимально престиж самого занятия научной деятельностью учеными.
Мы передавали последние известия. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 5-7 градусов мороза. В субботу, 18 февраля, пасмурная погода, небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 15-17, днем 4-6 ниже нуля. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы отмечаем 30-летие воссоздания коммунистической партии после ельцинского запрета. Огромный срок, есть что вспомнить. Компартия прошла большой путь, уверенно стоит на ногах. И мы поговорим о том, что сегодня предлагают наши коммунисты. Гости нашей программы. Афонин Юрий Вячеславович, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Фракция КПРФ. Юрий Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Фракция КПРФ. Дмитрий Георгиевич, добрый день.
Приветствую всех.
Федоров Георгий Владимирович, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».
Георгий Владимирович, добрый день.
И с нами по скайпу Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день.
Да, добрый день. Здравствуйте.
Итак, Дмитрий Георгиевич, начнем с вашего позволения с вас. Мы отмечаем 30-летие возрождения Коммунистической партии Российской Федерации после ее запрета фактического. В 90-е годы во всех наших республиках оставались компартии в той или иной форме, но, к сожалению, в абсолютном большинстве они утратили свое влияние, и только Коммунистическая партия Российской Федерации сумела выжить и свое влияние усилить, и стабильно стоит на ногах, и уверенно смотрит в будущее. В чем секрет нашего, не побоюсь этого слова, успеха?
Ну, во-первых, наверное, мы будем правы, если скажем, что новейшая история КПРФ, вот эти 30 лет, новейшая история Коммунистической партии в Российской Федерации, в нашей стране, в целом она на разных исторических этапах носила разные названия, является наглядным примером того, что идею убить вообще очень трудно, а убить идею, которая базируется на прочном теоретическом мировоззренческом фундаменте, убить невозможно. И вопреки крайне неблагоприятным обстоятельствам, где были и судебные преследования, и даже тюремные застенки в отношении отдельных наших товарищей, и постоянное шельмование, и попытки не пускать на выборы, и много других самых разных эпизодов, тем не менее Коммунистическая партия России сегодня является ведущей оппозиционной силой, хотя мы хорошо помним, как в том числе перед разного рода федеральными избирательными кампаниями нам прогнозировали третье место, четвертое место. Все пытались сконструировать искусственно партии, которые могли бы на оппозиционном фланге опередить Компартию Российской Федерации. Из этого ничего не вышло. И здесь много причин. Но, конечно, мы прежде всего должны низко поклониться трудящимся России, которые сохраняют красный ген, как это называет Геннадий Андреевич Зюганов, и остаются верны лучшим идеалам советского времени, и даже новое поколение, которое родились уже после того, как Советского Союза не стало, они благодаря вот тому обществу, в котором они вырастают, благодаря своим семьям, благодаря своим близким, благодаря правде истории, которую сохраняют многие, в том числе и участники ваших программ, приходящие сюда, в эту студию в качестве экспертов. И это приводит к тому, что и сегодня альтернативой происходящему огромное количество людей видят социалистическое будущее. И когда они очень высоко оценивают советскую историю, это не только оценка историческая, это не только их желание быть на стороне правды в отношении истории, но это еще и размышления о будущем. И мы, если посмотреть на наши оценки, на наши аналитические материалы, даже если вы возьмете документы последнего съезда Коммунистической партии Российской Федерации, политический отчет Центрального комитета съезда, с которым, конечно же, выступал лидер партии, то мы в очередной раз там оцениваем сложившуюся в мире ситуацию, а значит, в этой ситуации находится и Российская Федерация, как ситуацию системного кризиса капитализма. Что касается постсоветского пространства, то действительно, конечно, если мы посмотрим на положение дел наших соратников в других странах, оно весьма оказалось тяжелым, но очень по разным причинам. Ведь, понимаете, когда в России сохраняются отдельные элементы буржуазной демократии, это одна ситуация для коммунистов. А когда в Прибалтике уже такое количество лет, уже десятилетиями исповедуется антикоммунистическая идеология, русофобская идеология, вплоть до судебных преследований и застенков тех, кто робко пытается эти идеи высказывать в публичном пространстве, конечно, ситуация принципиально иная. Пока были минимальные возможности буржуазной демократии на Украине, коммунистическая партия Украины тоже была очень влиятельной политической силой и потребовался государственный переворот и утверждение бандеровской власти для того, чтобы загнать партию фактически в подполье, а в прошлом году якобы судебными способами ее запретить. Поэтому нет, я, конечно, горжусь тем, что из партии СКП КПСС на постсоветском пространстве Компартии России, конечно, самая сильная структура, стержневая, но даже в самых неблагоприятных условиях наши товарищи, наши единомышленники продолжают действовать, работать. И это еще одно доказательство силы коммунистических идей.
Юрий Вячеславович, ну а на ваш взгляд, в чем секрет российских коммунистов и какое место, на ваш взгляд, занимает Компартия в сегодняшнем политическом пространстве? Я имею в виду, что мы находимся в очень интересной ситуации. Время доказало правоту наших идей буквально вот во всем, что мы говорили, там, от предательской роли Ельцина и Горбачева до Сердюковского погрома армии и прочее, прочее. И мне кажется, что наши уважаемые оппоненты, они испытывают большое раздражение по этому поводу, что коммунисты оказались все-таки правы по всем пунктам.
Ну, первое, Дмитрий, на самом деле мы должны четко понимать, что действительно Коммунистическая партия Российской Федерации является стержнем коммунистического движения на постсоветском пространстве. И даже еще в годы существования Советского Союза, когда в июне 1990 года была создана КП РСФСР, Коммунистическая партия РСФСР, именно она стала центром притяжения тех, кто боролся против разрушительной политики Горбачева, а было очевидно, куда Горбачев ведет страну, вся его клика, и поэтому именно этот центр притяжения, он сохранился, продолжил борьбу после запрета Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии РСФСР. Именно те люди, которые стояли у истоков создания Компартии РСФСР, Геннадий Андреевич Зюганов, Владимир Иванович Кашин, другие наши товарищи, именно эта сила возродилась и во многом опиралась на людей, которые сохранили действительно вот этот вот ген справедливости, и которые были очень многие знаковыми у себя в регионах. Многие первые секретари обкомов КПСС, которые боролись против Горбачевщины, они встали в первые ряды по воссозданию наших партийных организаций. Некоторые из них сейчас продолжают эту борьбу. У нас там, например, Владимир Степанович Никитин, он был первым секретарем Псковского обкома КПСС. Он сейчас является ярким, сильным руководителем движения «Русский лад». И вот эта вот вся история развития Псковской партийной организации связана с его борьбой. Один из людей, который возглавлял в советское время, был первым секретарем Кемеровского обкома КПСС, Зайцев, он даже выступал на съезде с обличительным выступлением против Горбачева, потом воссоздавал партийную организацию, до сих пор работает в кемеровской организации, многое делает для воспитания нового поколения. То есть вы представляете, какой сильный и серьезный сплав опыта старшего поколения, которое передает сейчас новому поколению эти знания, ну и большой энергетики. Действительно, власть на всех этапах боролась с Коммунистической партией Российской Федерации. Она боролась как с политической силой, которая представляет альтернативу капиталистическому развитию страны. Ведь вот в 93-м году, после расстрела Верховного Совета, конечно, для власти стояла ключевая задача не допустить в Государственную Думу ту партию, которая может противопоставить вот этой шоковой гайдаровской терапии, которую они хотели навязать нашей стране, альтернативу, социалистическую альтернативу. Не получилось. Добились, прошли фракция КПРФ, потом плюс фракция народовластия, аграрная партия. Это была мощная сила в Государственной Думе, которая противостояла многим разрушительным реформам. Конечно, им сейчас нынешней власти не хочется вспоминать, потому что многие из них, они наоборот находились в таком либерально-демократическом лагере, да, а КПРФ говорила о том, что необходимо возрождать Советский Союз, именно наша фракция по ее инициативе, по инициативе Геннадия Андреевича Зюганова в 96-м году были денонсированы Беловежские соглашения. Именно наша фракция выдвинула инициативу импичмента Ельцина. Если бы это произошло, совершенно по-другому могла пойти история развития нашей страны. Именно коммунисты за счет избрания десятков красных губернаторов во многом отодвинули от коллапса и разрушения нашу страну, потому что они на местах очень эффективно работали даже в тяжелых условиях ельцинского режима. Правительство Примакова-Маслякова. И дальше все наши программные идеи борьбы против разрушения армии по Сердюковскому сценарию, против фурсенковских преобразований образования, когда фактически полностью убрали воспитательную составляющую, здравоохранение, оптимизация, монетизация льгот. Все это, эта борьба для жителей нашей страны показатель того, что КПРФ была права все эти годы.
Евгений Юрьевич, вы написали прекрасный, действительно прекрасный многотомный учебник по истории нашей страны, и его рекомендуют сегодня к изучению во многих вузах. А когда будет готовиться очередное издание, что вы там напишете про КПРФ? Ведь 30 лет – это уже история.
Вы знаете, я бы начал даже не с постсоветского периода, а с конца советского периода. Дело в том, что у нас вот сейчас такой один из излюбленных мемов – обвинять КПСС в развале советского государства. То есть сразу и всю партию. Представляю дело таким образом, что 19-миллионная партия была заедина с Горбачевым и его бандой. Но ведь это не так, это неправда. Я в данном случае вспоминаю две статьи того же Зюганова: «Архитектору развален» и «Слово к народу». Кто тогда услышал, по сути дела, вопль вопиющего в пустыне? А ведь Зюганов был сотрудником центрального партийного аппарата. Он, по сути, один выступил против тогдашнего партийного руководства, не будучи членом ЦК. И, кстати, попытка создания КПРФ, вернее, Коммунистической партии Российской Федерации, РСФСР, я имею в виду, тогда вот на 28-м партийном съезде, это была попытка сплочение всей здоровой части партийного руководства на уровне, прежде всего, обкомов, крайкомов, рискомов партии с тем, чтобы создать альтернативный центр Горбачеву и его банде внутри аппарата ЦК. И вот в тех условиях, когда Ельцин рвался к диктаторской власти, воссоздание КПРФ как реальной альтернативы, серьезной альтернативы, это был серьезный шаг. Да, происходило все не так легко, просто. Вот, были ошибки на этом пути, но эти ошибки не носили катастрофического характера. Коммунисты всегда проявляли бойцовский характер, бойцовский дух. А им, кстати, вот это надо очень важно подчеркнуть, им, кстати, приходилось вести позиционные бои в крайне тяжелых условиях, когда все рычаги, по сути дела, власти были не просто у их оппонентов, а у лютых антикоммунистов и антисоветчиков, которые были готовы пойти на все. Надо все это понимать. В 93-м году Ельцин в центре Москвы расстреливает высший государственный орган страны. Не парламент он расстреливает. По Конституции Верховный Совет – это высший государственный орган страны. И ему аплодируют. Понятно, что Компартия КПРФ на этом долгом пути, вот в этом безбрежном политическом море, конечно, совершала какие-то ошибки. Но в целом это был путь, который освещала, во-первых, решимость коммунистов бороться с режимом. Во-вторых, это был путь, который позволил партии сформировать идеологию на базе марксистско-ленинского учения. Это был период, когда партия неоднократно предлагала и народу, и власти программы развития и прогресса. А вот как отнеслась партия, прошу прощения, а вот как отнеслась власть и, кстати, народ к этому, это уже вопрос не КПРФ. И последнее, о чем я хотел бы сказать. Вот у нас как бы по своим воззрениям страна-то левая, страна-то коллективная, страна, которая на ментальном уровне не приемлет весь этот буржуазный склад жизни и всю эту несправедливость. Но, тем не менее, упорно идет и голосует за партию власти. Но когда вы это делаете, когда вы голосуете сердцем, условно говоря, а не разумом, то вы тогда посмотрите в зеркало. И не надо обвинять Компартию в том, что она до сих пор не может получить большинства в парламенте. Все антинародные законы, которые принимались последние десятки лет, принимала партия власти. Коммунисты всегда возвышали свой голос против этого. Но их не слышали, их не поддерживали. А в результате мы имеем то, что имеем.
Георгий Владимирович, действительно, как совершенно справедливо Евгений Юрьевич замечает, Россия – это левая страна с левыми ценностями, и вокруг КПРФ большое число, количество левопатриотических организаций, но мы видим, что специальная военная операция, она радикализирует настроение общества, есть даже такое понятие появилось – турбопатриоты. Такое, помните, в советское время было выражение «быть святей Папы Римского». Это люди, на мой взгляд, которые готовы поддерживать даже не страну, а власть, что бы она ни делала. Вот как нам с ними выстраивать свои отношения?
Ну, как говорили, так скажем, классики, надо гнуть свою линию. То есть, если вспомнить вот этих вот турбопатриотов, они с такими же, так скажем, блеском в глазах и со слюнями во рту кричали, там, «Раскни красно-коричневую гадину», «Расстрелять», что коммунизм – это социализм, это зло, что Гитлер равен Сталину и всякую вот чушь. Я могу сказать так, что судите по делам, надо судить по делам и гнуть свою линию. Страна наша, она очень серьезно в свое время сделала, так скажем, рывок и показала всему миру альтернативу. Если посмотреть по цифрам, когда там промышленность из руин просто, так скажем, благодаря коммунистам и правильной стратегической линии, она просто восставала из пепла, да, там 600% был рост ВВП и вообще всего, так скажем, и так далее. Это говорит о том, что у социалистической альтернативы в нашей стране, грубо говоря, альтернативы нет. Вот это вот капитализм, вот это вот турбопатриоты, которые сейчас, почему-то турбопатриоты, такой, ну, какой-то, очень такой, как какая-то машина, как сказать, которая сейчас сломалась, или сейчас она на турбодвигатель куда-нибудь улетит в кювет. Да, несется неизвестно чего, без мозгов. Поэтому надо смотреть на дела, надо смотреть на то, что в действительно, я просто был чуть-чуть свидетелем этого процесса, как молодой человек, как бы сказать, рядовой условно оппозиционер, как действительно это был мужественный акт по возрождению Компартии, потому что в тот период времени коммунистов убивали, били, вообще всех патриотов, которые, так скажем, говорили, что наша страна, она должна жить, не должна вписываться в Запад, у нее не должно быть колониальных, так скажем, администраций и так далее, их нас жгли, убивали, и мы это помним тогда, это в
причем
тот период времени.
Причем наших деятелей в самом прямом смысле так,
слова. Ну, слушайте, убивали, ну а да. что говорить, если говорят 93-й год, а я помню, например, как благодаря импичменту, то там уже завезли баллоны с газом для того, чтобы в Госдуму пустить газ, чтобы, так скажем, сорвать вот это вот голосование. Да? То есть это чисто бандитские и фашистские методы. Я со всей ответственностью могу сказать, что если бы Компартия Российской Федерации в 90-х годах не возродилась, нас бы ждал не просто, так скажем, какой-то там дикий капитализм, мы бы пришли к откровенному фашизму, когда бы просто бы уже не только в 93-м году, а как мы видим сейчас на Украине или в других, так скажем, нецивилизованных странах, поднимает голову вот эта вот коричневая чума. И это точно можно сказать, что у нас не было бы сейчас уже никаких пенсий, у нас бы не было никакого трудового законодательства, у нас бы дети бы работали, у нас бы смертность была на самом высоком уровне.
Юрий Вячеславович, вот Иосиф Виссарионович Сталин говорил, кадры решают все. И действительно, кадры за последние 30 лет очень много чего нарешали. Мы видели, как под руководством либеральных кадров был просто произведен погром промышленности, образования, здравоохранения и армии тоже, как оказалось. С другой стороны, вы упоминали правительство Примакова-Маслякова, и мы видим, что тогда, в первую очередь, благодаря Юрию Дмитриевичу Маслякову, удалось оттащить в 98-м году страну от пропасти. И это, конечно, был очень удачный опыт. А на ваш взгляд, как сейчас у КПРФ обстоит с кадрами? Способны ли мы возглавить страну?
Ну, смотрите, еще раз подчеркиваю. Сила нашей партии в сочетании опыта старшего поколения, советского, партийного, человеческого, духовного, морального, который есть у руководства партии. И если вы посмотрите на фракцию КПРФ в Государственной Думе, руководство ЦК КПРФ, то есть люди, это действительно такие крупные политические фигуры, не просто там даже общероссийского, а международного масштаба. Геннадий Андреевич Зюганов, Иван Иванович Мельников, Владимир Иванович Кашин, Николай Михайлович Харитонов, яркий политик, выдвигался от нашей партии как кандидат в президенты и другие. Даже перечислить всех очень сложно. Но, с другой стороны, принципиальная задача, которую ставил Геннадий Андреевич, это воспитание нового поколения коммунистов. И сейчас в рядах Коммунистической партии Российской Федерации есть несколько поколений. Те, кто застал вот эти сложные, тяжелые годы разрушения Советского Союза, борьбы за восстановление КПРФ еще совсем молодыми ребятами, кто воссоздавал и комсомольскую организацию. Пришло новое поколение, которое родилось уже после разрушения Советского Союза, но чувство социальной справедливости, тяга к борьбе за интересы и права трудящихся у этих ребят есть. И очень важно передавать этот опыт, знания. У власти этого нет. Там все устои зиждятся совершенно на других принципах. Принципах корысти, принципах расталкивания локтями для достижения каких-то властных высот. И никакой системы подготовки нет. И нет стратегического мышления, нет понимания, куда идет страна. У нашей партии это понимание есть. У нас есть образ будущего для нашей страны. Есть идеология. Поэтому, конечно, кадровая работа и выдвижение на позиции, руководящие новых людей, но подготовленных, окрепших в борьбе, получивших серьезную закалку, это является ключевым. Но вот это сочетание мы прекрасно сохраняем. То есть наша партия единственная, помимо власти, кто обладает потенциалом управления. Но у партии власти этот потенциал не работает в интересах страны. Этот потенциал создан как потенциал, условно говоря, вот этого либерального крыла, которое нанесло много бед для нашей страны. Поэтому эта работа продолжается, мы наращиваем свой потенциал, и самое главное, КПРФ и вот этот вот широкий фронт левопатриотических сил, который вокруг нас сформирован, он показал. Нас пытались всю страну убедить, что после ухода советского поколения с течением времени коммунистической партии, коммунистической идеи в нашей стране будут уходить.
Помните
на нет.
Разговоры, да?
Все, эта тема уже давно не звучит на федеральных телеканалах, потому что жизнь партии, работа партии, борьба партии показала обратное. Молодежь хочет возвращения к социализму, и тезис КПРФ – это партия будущего, это тезис, который поддерживают уже многие миллионы наших граждан, но мы уверены, что социализм и КПРФ – это будущее нашей страны.
Евгений Юрьевич, вот за эти 30 лет было огромное количество попыток создать разные партии. В них вкладывались огромные деньги, собирались люди, проводили конференции, их поили, кормили. На выходе, в общем-то, по большому счету, ноль. И если говорить откровенно, то в таком, извините за такой термин, в общедемократическом смысле слова, только КПРФ обладает признаками реальной настоящей коммунистической партии. А на ваш взгляд, почему такое произошло? Почему только действительно КПРФ обладает этим уникальным опытом и выживает, несмотря на все трудности?
Вы посмотрите, что у нас на самом деле существует двухпартийная система. С одной стороны, это буржуазные партии, которые рядятся в разные одежды, в разные лозунги и т.д. и т.п. А по сути, они в той или иной степени отражают интересы именно правящего класса, нынешнего, современного правящего класса. Только одни выражают их наиболее выпукло и ярко, а другие, наоборот, скрываются за всякого рода идейной мишурой. Я слово «идейный» беру, конечно, кого-то. Ну, например, Союз правых сил или там Гайдаровская партия в свое время. Ну, это откровенные ставленники крупной буржуазии, которые выражали ее интересы. То, что касается, например, современной Единой России, это партия крупной буржуазии. И коренные, настоящие интересы человека труда выражают только коммунисты. Это объективно так сложилось. Понятно, что марксистская теория нуждается в трансформации, в развитии, что не надо, ну, условно говоря, зацикливаться на каких-то известных положениях марксизма, потому что и сам Маркс, и затем Ленин, и другие говорили, что сила марксизма как раз состоит в том, что это, да, это не застылая, не застывшая догма, а это способ реальной политики, реальной политической работы. Это творческое учение, которое необходимо развивать, опираясь прежде всего на те изменения общественные, которые происходят в обществе неизбежно, на новых витках его развития. И в этом смысле вот эту вот составляющую коммунистической идеологии надо действительно развивать, и надо, самое главное, доносить эту идею до основной массы нашего народа. Потому что надо людям нашим вообще в голову вот сюда вот бить, что все они, вне зависимости от того, кто работает там на промышленном предприятии или там, я не знаю, в какой-то фермерской там компании, либо там в научно-исследовательском институте, ну и так далее, даже в малом бизнесе. Все они на самом деле пролетарии, которым нечего терять ничего, кроме своих цепей. А политическая власть находится в руках буржуазии. Получается, что нашим обществом, где подавляющее большинство людей не владеют средствами производства, находится под кучки, в прямом смысле, кучки крупной буржуазии, олигархата, чьи политические интересы выражает прежде всего правящая партия «Единая Россия». Вот когда это дойдет до ума и сознания большинства наших избирателей, я вот думаю, тогда они будут, ну, я хочу верить в хорошее, в лучшее, вот тогда, я думаю, они будут идти голосовать на выборах, в том числе в местные парламенты, горсоветы, там, райсоветы и так далее, исходя именно из понимания своих классовых жизненных интересов.
Вот отсюда очень органично переходим к вопросу к Дмитрию Георгиевичу о информационной работе. Как поставлена информационная работа в КПРФ? Как готовится политический кадр в Центре политической учебы при ЦК КПРФ? Как вообще партии удалось организовать целую сеть, вот, на мой взгляд, целую потрясающую альтернативную сеть средств массовой информации от федеральных, региональных и до местных? И, опять же, какие у вас планы?
Ну, во-первых, самое главное, что сколько бы мы ни создавали средств массовой информации партийных, им всегда есть о чем говорить. В том числе, отстаивая многие вопросы, связанные с нашей позиции в новейшей истории. Был целый зоопарк персонажей, которые всерьез требовали запрета коммунистической партии, более того, идеологии коммунистической, всего левого, всего советского-просоветского, и отсюда и термин красно-коричневый. Зачем он был изобретен? Для того, чтобы подвести базу. Но если коричневых осудили, почему на Нюрнбергском процессе, почему не осуждаете красных? Это же постоянно звучало, что пора устроить суд и за все преступления коммунистов наказать. Тем более, что далеко не все из них готовы каяться, а некоторые готовы даже возрождать свою коммунистическую партию. Сам факт того, что были люди, посмевшие идти в Конституционный суд, отстаивать право коммунистов на свою точку зрения, отстаивать право коммунистов на свою партию, истолковывался как враждебная новому государству деятельность, как враждебная, некоторые даже на это посягали, как якобы враждебная народу деятельность. То есть вы пытаетесь легализовать партию, которая загнала народ в ГУЛАГ. Вот это все, этот бред весь, звучал с самых сильных, самых больших, самых высоких трибун. И только массовые народные симпатии, неприятие этого в гуще народа позволило тем, кто остался верен идеалами, возродить партию и, опираясь на ту массовую поддержку, все-таки возродить коммунистическое движение. Это был очень важный эпизод российской истории, потому что, ну, на самом деле, власть всегда, вот та ельцинская комарилья, она была достаточно корыстной, она всегда взвешивала риски. И когда она поняла, что тотальная расправа с коммунистами может поставить под угрозу ее собственное существование, и вот тогда они опомнились. Это как бы был такой, некая стена, они понимали, что лучше об эту стену не биться, и другими способами решать свои задачи. А они понимали, считали, что есть краткосрочные задачи, а есть долгосрочные. И они полагали, что если они сейчас проведут приватизацию, переведут собственность в руки, значит, олигархии, то проблема коммунистов и так будет решена. Слишком они боятся того, что у нас не только есть кадры, не только есть программа, но и под эту программу выстраивается всегда серьезная, внятная аргументация. Почему нужна национализация? Что даст дифференцированная шкала подоходного налога? Значит, почему нужно поддерживать социально наших граждан? Значит, как можно пресечь утечку капиталов за рубеж? Огромное количество вопросов, которые мы расшифровали. Когда тебе дают 10 минут максимум в Госдуме выступить, ты не можешь всего этого расшифровать. Поэтому нужны большие, серьезные, глубокие разговоры, многочасовые, в результате которых ты выслушиваешь экспертов, ученых, академиков, и тогда ты выстраиваешь все это пошагово. Как ты можешь провести эту реформу, как ты можешь восстановить российское здравоохранение, образование. Это инструментальные вещи, их нужно обсуждать. Тем важнее в этой ситуации, когда власть, наши информационные возможности все время старается ограничить, запретить массовые акции протеста, уйти в согласование по поводу этих акций протеста. Уже даже депутатам нельзя проводить на улицах встречи с избирателями, хотя это наши граждане, мы обязаны вроде бы перед ними отчитываться по закону, и тут же не можем по закону перед ними отчитываться, потому что закон это запрещает. Поэтому мы развиваем сеть своих СМИ. И у нас есть средства массовой информации всех как бы уровней и всех форм. У нас остаются газеты, «Правда», «Советская Россия», региональные газеты. Очень влиятельный некоторый «Красный путь» в Омске, например, очень большая читательская аудитория. У нас наша партия, первая политическая партия из сегодня существующих, которая обзавелась сайтом своего центрального комитета. И там довольно много полезной информации. Как говорит Геннадий Андреевич, я замечаю, что даже наши оппоненты начинают свой день с чтения нашего сайта, чтобы знать, как оппонировать коммунистам. Значит, мы, конечно, уже нельзя сказать, что телевидение – это новая форма работы, скорее, это теперь уже традиционная форма, но сложно, ей нужно было владеть. И гордостью партии является телеканал «Красная линия», который очень уверенно, современно доносит точку зрения коммунистов до очень широкой аудитории. Речь идет о миллионах и миллионах людей. Ну и, конечно, социальные сети – новая форма работы, в которой больше всего всегда изменений. У нас очень хорошо шла раскрутка наших страниц в Инстаграме. Мы знаем, что произошло с Инстаграмом и так далее. Но, тем не менее, и на этом фронте КПРФ многие годы выглядела лучше, чем наши политические оппоненты по целому ряду показателей. Гордимся этим, но также понимаем, что еще очень много предстоит сделать для того, чтобы нашу позицию донести. Далеко не все сделано, задачи соответствующие поставлены. Будем их решать, и надеюсь, что мы за ближайшие 2-3 года нашу информационную вертикаль еще больше продвинем вперед. Этому помогут те кадры, которых мы учим, в том числе и в Центре политической учебы. К концу следующего года уверен, что при любых ситуациях и при любых поворотах в общественно-политической жизни число тех, кто прошел обучение в Центре политической учебы, это в основном молодые коммунисты с мест, превысит 2000 человек.
Юрий Вячеславович, чтобы быть коммунистом, мало поддерживать просто программные установки. Необходимо состоять в партии, необходимо работать в партийных организациях. Вот что на сегодняшний день из себя представляет партия организационно? Каков численный состав? Геннадий Андреевич Зюганов говорит о 5 партийных вертикалях. Вот что это такое, чтобы наши телезрители поняли?
Прямо необходимо сказать, что в стране, по сути, есть одна партия, Коммунистическая партия Российской Федерации, которая обладает серьезным программным документом, инструментарием. У нашей партии есть идеология, и у нашей партии есть разветвленная мощная организационная структура. У других партий этой структуры нет, потому что партия власти, она фактически не является партией, это чиновничий бюрократический аппарат, многих из которых сначала загнали в партию «Единая Россия», а теперь по спискам заставляют голосовать через ту же систему электронного голосования, поддерживая действующую власть. У нас сейчас на данный момент около 14 тысяч первичных партийных организаций, почти 2500 местных организаций. Вы понимаете, что такая структура охватывает всю страну, даже небольшие населенные пункты. 89 региональных партийных организаций. Мы сейчас завершаем работу по созданию регистрации 4 новых партийных комитетов в Луганской и Донецких народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Кстати, вот даже по партстроительству на этих территориях показательно, что огромный интерес КПРФ. Уже почти 2000 членов партии, и авторитет нашей партии растет, потому что многие видят, что КПРФ на протяжении всех этих лет твердо, последовательно выступала за признание этих регионов в составе Российской Федерации, отправляла гуманитарные конвои, что символ, один из самых главных нашей партии, это Знамя Победы, Знамя СССР, Красный Флаг, и все лучшее жители этих территорий связывают именно с советской властью. Поэтому, конечно, вот этот вот каркас требует постоянной работы, плюс преемственность поколений, сочетание опыта и молодости. Ну и, конечно, работа по 5 вертикалям. Я хотел бы вот продолжить Дмитрия Георгиевича в том смысле, что власть тихим сапом, не так в лобовую, как в 90-е, но делает все, чтобы ослабить нас. Идут провокации на местах. Дмитрий, вы знаете, преследуют сотни активистов, да, совершенно по надуманным предлогам. И даже сейчас идут суды над нашими товарищами. Тем же Валерием Быковым в Камчатском крае, с активистами в Сахалинской области. Постоянно попытки, значит, устраивать провокации информационные. Сколько вбросов даже в канун празднования 30-летия КПРФ, вместо того, чтобы поздравить вторую главную оппозиционную партию, начинают опять всякие инсинуации и так далее. Идет постоянная работа. На выборах отказываются максимально от партийных списков, убирают головные части списков. Это тоже борьба с кем? С Коммунистической партией Российской Федерации. Она скрытая, она незаметная, но эта борьба идет, и партия, самое главное, готова выстоять. За эти десятилетия наш актив подвергался гонениям, запрещали, значит, запугивали, значит, пытались действительно, ну, фактически поставить на грань запрета в очередной раз Коммунистическую партию. Не удалось и не удастся, потому что борьба – это борьба за интересы трудящихся, и самое главное – за будущее. Поэтому мы в этой борьбе обязательно победим, но работа по укреплению всех вертикалей – и организационной, и информационной, и депутатской, и протест, и выборная работа, она замыкается в единую систему. Да, есть разные закрепления, да, есть направления, но руководство партии, штаб партии во главе с Геннадием Андреевичем, все вместе решают поставленные задачи. Коллективно, ну и самое главное, очень важно, чтобы была устойчивость партии, чтобы было понимание борьбы за власть, нужна поддержка низов. Вот поддержка первичек, местных организаций, региональных, той политики, той линии, которая проводится в нашей партии, она очень высокая.
Юрий Вячеславович, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Георгий Владимирович, действительно, ситуация сейчас радикализуется, и мы находимся на распутье. Совершенно очевидно, что авторитет, популярность левых сил растет, но и растет, наверное, у крупного капитала запрос на, я бы сказал, такую профашистскую диктатуру. На ваш взгляд, куда может качнуться вот эта чаша весов?
Ну, вы абсолютно правы. В связи с СВО, в связи с внешним давлением, происходит внутренним кризисом, происходит обострение социальных противоречий. То есть противоречие между капиталом и, так скажем, трудящимся, она нарастает. У нас больше 20 миллионов за чертой бедности, у нас 8 лет подряд падает реальный доход населения, да, и в этом отношении огромное количество людей, которые более-менее как-то еще, так скажем, сводили концы с концами, их благосостояние и будущее под угрозой, они падают в вот эту неопределенность, катастрофу, и цены мы видим, как растут, в общем, социальное неблагополучие, оно нарастает. И в данном случае, естественно, у людей четко
четкий запрос на социальную справедливость. А да, в момент СВО, в момент вот этих военных действий, наш народ как бы понял определенные задачи и, в принципе, начал ужиматься по всем позициям. То есть, как говорили, там, затяните пояса. Но мы видим, что крупный капитал не затянул пояса, он обогащение продолжается. Мы видим, что чиновники начинают уже, так скажем, подпольно закрывать свои, на законодательном уровне, свои доходы. Мы видим, что они в момент СВО отдыхают, их родственники за рубежом. Мы видим, что на войне ребята погибают, а, так скажем, какая-то элита, так называемая, в кавычках, она жирует на этом всем. Цинизм, абсолютное, так скажем, разложение. И это, конечно же, подводит к тому, что социализм нужен, и люди видят в социализме альтернативу. Но тут мы помним, например, то же событие, например, когда в Германии в той же самой, когда была война, когда была депрессия, когда была нищета, крупный капитал для того, чтобы не пустить коммунистов к власти, начал спонсировать радикальные с, так скажем, абсолютно такой дикой риторикой силы, которые должны, единственная цель которых, я имею в виду Гитлера, да, было именно остановить коммунистов, потому что если бы не было Гитлера, коммунисты бы победили, и они побеждали. Даже, так скажем, мы помним, в 18-м году в республику делали и так далее. И в этом отношении есть угроза, что наш крупный капитал, который находится, так скажем, здесь и на Западе, он попытается воссоздать или вложить деньги в какую-то такую радикальную силу, которая, так скажем, заткнет рот коммунистам и социалистам, и фактически они попытаются часть общества, которая действительно озлобленность вот такая есть, как бы сказать, вывести на какие-то профашистские позиции.
Дмитрий Георгиевич, заключительный вопрос. Учиться, учиться, еще раз учиться, говорил Владимир Ильич Ленин. Нашей партии действительно удалось выстоять, приумножить число сторонников. Мы ни в чем абсолютно не предали ни свои принципы, ни наших сторонников, ни себя. Но, тем не менее, чему мы могли бы поучиться, исходя из опыта этих 30 лет? Ну и, конечно, в заключение, что бы вы хотели пожелать нашим сторонникам, нашим товарищам, нашей партии?
Ну, во-первых, с пожеланий. Конечно, если мы будем последовательно верны своим предшественникам, то мы должны научиться не только нести свои идеалы и защищать свои идеалы, но и сделать эти идеалы победными. Мы можем сколько угодно говорить, что мы крупнейшая оппозиционная партия, но пока мы не станем победившей партией, пока мы не овладеем рычагами государственной власти в Российской Федерации, реализовать свой проект будущего мы не сможем. Поэтому в конечном счете, конечно, задача состоит в том, чтобы подтвердить еще и победный характер нашей партии, авангардный характер нашей партии, как это сделали наши предшественники, сделали это на разных исторических этапах. И тогда, когда смели гнилое буржуазное правительство и возродили страну после нескольких войн, и тогда, когда победили фашизм и в целом ряде других случаев. Это ключевая задача. Я убежден в том, что наши подходы отвечают интересам абсолютного большинства граждан. Мы выражаем их интересы именно потому, что по своей классовой сути являемся партией рабочего класса и всех трудящихся. Мы отстаиваем интересы рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции, тех, кто сегодня трудится. Мы отстаиваем тех, кто трудился вчера, а теперь стал пенсионерами. Мы отстаиваем интересы молодежи, которой предстоит стать трудящимся. Это абсолютное большинство в нашей стране, как и в любой другой. Олигархия никогда не может составлять большинства. Она может пытаться всех купить, запугать, заинтересовать, но она всегда является меньшинством. Поэтому мы партия большинства, и власть это тоже понимает. И с одной стороны, Евгений Юрьевич прав, когда так пытается холодным душем наших телезрителей полить и сказать, что мобилизуйтесь в поддержке Компартии, она отстаивает ваши интересы, хватит слушать Единую Россию. Это правильно, но в общем, именно это понимание наших оппонентов, что большинство-то за нами, и приводит их к разного рода манипуляциям. Зачем воровать голоса, если ты и так веришь в свою победу? Зачем придумывать схемы электронного голосования, если ты и так говоришь всем, что за тобой большинство? Зачем выдумывать форму дистанционного и прочего голосования? Зачем насиловать бедных бюджетников, чтобы строем и под контролем начальников приводить их на избирательные участки, выстраивать их в очередь? Это даже не образ речи. Это так и было во многих случаях. И на последних выборах так было в Омской области. Когда просто выстраивали под командой голосовать людей. На досрочке якобы. Поэтому так может себя чувствовать только неуверенная политическая сила. И вот представьте, у нынешней власти и у ее полпредов в как бы политической жизни страны, в Единой России, вроде бы все в руках. Информация, полиция, избирательные комиссии, законодательство, парламентское большинство. И все равно они понимают, что правда не за ними. Когда правда за тобой, ты чувствуешь себя уверенно, ты уверен, что люди тебя поддержат и так далее. Поэтому мы знаем, что мы правы, мы доказали это своей деятельностью, мы партия правды, мы партия справедливости, мы партия трудящихся, мы партия рабочего класса и крестьянства, и потому мы обязательно будем партией победы.
Дорогие друзья, дорогие товарищи, давайте пожелаем нашей партии, Коммунистической партии Российской Федерации, долгих лет жизни и победы, потому что, скажу по-простому, только на коммунистов вся надежда, да и не только в нашей стране, а в общем-то и в мире. А с вами была программа «Точка зрения», я ее ведущий Дмитрий Аграновский, до свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.